è della Dusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Этот эпизод о клише «без цензуры». Вы когда-нибудь обращали внимание, что к новостям без цензуры и видео без цензуры мы относимся иначе, чем просто к новостям и роликам? Этот выпуск «Сигнала» написал наш издатель Александр Амзин. «Без цензуры» в некотором смысле продолжение цикла, куда уже вошли фейк, вброс и новояз. Если вы слушаете «Сигнал» впервые, загляните на наш сайт. Там можно почитать наши избранные выпуски, подписаться на рассылку и на подкаст. Ссылка на сайт будет в описании. Вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти ввели военную цензуру, запретили деятельность Facebook и Instagram. Позднее они ввели запрет на так называемую пропаганду нетрадиционных отношений, разрешили блокировать сайты за ЛГБТ-пропаганду, а также зачистили книжный рынок. Перечислять средства, ущемляющие свободу слова, можно долго, но если еще в 2015 году на вопрос «в российских СМИ есть цензура» ответ был скорее «нет», то сейчас такой ответ представить невозможно. Одновременно россияне на фоне бесконечных блокировок и творческого вмешательства, вроде замазывания ягодиц героев или сокращения хронометража сериалов или книжной цензуры, рвутся из-под цензурного в пространство без цензуры. Лучшее свидетельство тому – неуклонный рост соответствующих поисковых запросов. Только через Яндекс проходит свыше 3 миллионов запросов со словами «без цензуры» в месяц. Не стоит, впрочем, думать, что весь объем связан с политическими ограничениями. В основном пользователей интересуют фильмы или порнография. Словосочетание «без цензуры», иногда 18+, мелькает везде. Оно входит в название пабликов, новостных телеграм-каналов, заголовков веб-страниц, онлайн-кинотеатров. Одновременно это подтвержденное миллионами человек признание в том, что цензура не просто существует. Она вмешивается в жизнь каждого. Что такое цензура? Цензура – очень широкое понятие, у которого много определений. Хуже того, они сильно меняются в зависимости от времени и места. Более или менее все сходятся в том, что цензура неотделима от любой власти и проявляется в ограничении, запрете, подавлении или влиянии на свободу слова. В узком юридическом смысле под цензурой по-прежнему обычно подразумевается государственное регулирование. Именно о запрете на цензуру массовой информации говорится, например, в статье 29 Российской Конституции. Но бытовое значение слова уже совсем другое. Советская и дореволюционная цензура запечатлели в коллективном воображении нечто вроде карикатуры «редакторы журналов отстаивают свои статьи» XIX века, где изображена очередь в цензурный комитет и фигура цензора, которому надо показать материалы до публикации. В цифровом веке цензуру понимают гораздо шире, относя к цензорам не только госвласть. Например, говорят о часто автоматической цензуре социальных сетей, которые сами решают, что можно публиковать на их площадках, а что нельзя. Конечно, сами обычно они называют этот процесс не цензурой, а модерацией. Сторонники свободного рынка скажут, что владельцы таких площадок в своем праве, но это явно не тот ответ, который устраивает публикаторов. Социальные сети на то и социальные, что переносят в интернет общественные отношения, которые часто противоречивы. Там, где нет общественного консенсуса, например, в области порнографии, площадкой, отвечающей перед акционерами, выбирается наименее рискованный путь – запреты и ограничения опасного контента, то есть цензура. И порнографией она не ограничивается. Есть много вещей, которые экономически невыгодно размещать на платформе, в первую очередь из-за возможных судебных претензий. Но, может быть, если все объясняется деньгами, цензура в демократическом обществе политически невыгодна и долго не живет? Исследовательница Маргарет Робертс, описывая теорию цензуры в своей книге «Censored», утверждает, что это не так. Чиновники обычно заинтересованы в контроле за информацией, особенно за негативной, вне зависимости от режима. В демократиях распространение критики приводит к сокращению числа голосов в следующем электоральном цикле, а то и к отставкам, пишет Робертс. Автократии же боятся, что граждане перестанут поддерживать режим, начнут критически относиться к заведенному порядку или даже протестовать. Потоки информации среди недовольных могут использоваться для координации митингов и других протестных коллективных действий. Например, в Беларуси во время протестов 2020 года такую функцию выполнял телеграм-канал «Нехта». Замедление или полное подавление этих потоков необходимо для выживания режима. Но в современном мире ничего никому не говорить – тоже плохая стратегия, вне зависимости от режима. Потому что, когда говорить понадобится, тебе никто не поверит. Неинформированными гражданами, оказывается, трудно и опасно управлять. Это хорошо показала пандемия, когда оказалось непросто убедить россиян массово вакцинироваться. Вдруг выяснилось, что если власть информационно закрыта, ей не очень-то доверяют в таких интимных вопросах, как собственное здоровье. Обычно власти задействуют пропаганду, тем самым снижая эффективность протестов и активно вмешиваясь в информационные потоки. Они избирательно сообщают нужные сведения, не забывая сглаживать острые углы и скрывать лишнюю информацию. Постоянное умалчивание и смягчение как бы редактируют реальность, заодно меняя всю публичную речь. Об этом мы уже рассказывали в выпуске «Новояз». Развивается и обратная схема – эзопов язык, пытающийся обойти цензуру. Активисты, в свою очередь, борются с аппаратом госцензуры, обвиняя в ограничении свободы слова исключительно власти. Главный цензор – это государство? Далеко не всегда. Конечно, в 21 веке государства, особенно автократии, значительно усовершенствовали цензурный инструментарий. Например, ученые подтвердили, что цензурное давление на СМИ оказывается во всех режимах, причем не только госорганами. Россиянам явление хорошо знакомо. Значительная доля блокировок, запретов и цензурных законопроектов внедряются после обращения так называемых «инициативных групп граждан». Исследователи обнаружили еще один тревожный признак. Цензоры умнеют и уже не хотят тотальной цензуры. Они приходят избирательно к тем, кто обладает широкой и политически значимой аудиторией. В цифровом мире, где блокировки можно обойти, а нужную информацию легко найти, развились альтернативные способы контроля. Например, обратная цензура, когда негативная информация топится в море фейков, отзывов и дезинформации. На перехват критикам режима мобилизуют армии троллей. Мы уже описывали схожую схему российской пропаганды в выпуске «Фейк», где исследователи Рент называли ее «брандспойтом лжи». Но все публичные проявления, то есть государственная цензура, суды с обвинениями в клевете и убийство журналистов – это только вершина пирамиды, которую описал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Более 10 лет назад метафора пирамиды появилась в секретной беседе Ассанжа с тогдашним главой Google Эриком Шмидтом, а потом в сборнике диалогов «Шифропанки», посвященном свободе и будущему интернета. Ассанж считает, что в современном обществе на публику выносится очень мало случаев цензуры и угроз. Нижние, гораздо большие слои пирамиды состоят из разных видов самоцензуры. Вот как выглядят эти нижние уровни. На втором уровне, если считать сверху, чистая самоцензура, автор решает не публиковать материал, чтобы не сесть в тюрьму, не столкнуться с иском или другим прямым цензурным механизмом. На третьем располагаются темы, за которые заплатили, например, книги, которые не были бы написаны без денег заказчика. На четвертом – рынок, определяющий темы, в том числе новости, на которые есть спрос. На пятом – предрассудки и малограмотность читателей, которые могут быть не готовы к каким-то темам или требовать других. Именно на этом уровне особенно хорошо работает обратная цензура. Наконец, самый нижний слой пирамиды состоит из людей, у которых просто нет доступа к информации. Это те, кто не умеет читать, не знает иностранного языка, не имеет стабильного и быстрого доступа в интернет или не может обойти блокировки. Проще говоря, в основе пирамиды лежит нехватка информации и неведение. Среднюю часть регулирует самоцензура, а проникающая наверх, в публичное пространство, информация досматривается аппаратом насилия, в частности, государственным. Получается, что сама идея цензуры и особенно самоцензуры зашита очень глубоко в экономические и политические механизмы общества. Государство здесь не всегда играет главную роль, потому что общество само неизбежно фильтрует проходящие через него информационные потоки. Впрочем, принижать роль государства тоже не стоит. Как только общество передает власти право вводить цензуру, отобрать это право бывает невозможно. Характерный пример – ленинский декрет о печати, вышедший осенью 1917 года. Всего в трех абзацах поместилось распоряжение закрыть органы прессы, сеющие смуту. В конце заявлялось, что декрет временный. Его должны были отменить особым указом по наступлению нормальных условий общественной жизни. Большевики, вскоре учредившие революционный трибунал по делам печати, а затем главы Савлит и систему тотальной цензуры, слово, тем не менее, сдержали. 12 июня 1990 года в СССР появился закон, отменявший цензуру и вводивший свободу печати. Хуже того, объявив цензуру, государство может буквально указом внедрить и повальную самоцензуру. Это звучит парадоксально, потому что обычно цензура воспринимается как результат рефлексии конкретного гражданина, но советский опыт показывает, что это легко реализуемо на практике. В 1969 году руководители издательств, газет и журналов, а также деятели искусств, были ознакомлены с вышедшим под грифом «Совершенно секретно» постановлением секретариата ЦК КПСС. Документ, цитата, «повышал ответственность руководства за идейно-политический уровень публикуемых материалов и репертуара». При этом были непонятны критерии. В результате руководители поневоле включились в самоцензурную игру и во всех случаях решали перебдеть. Документ утверждал, что новые требования вводятся, чтобы не допустить публикации государственных и военных тайн, а также дезинформации. Это странным образом схоже с мотивацией российских законодателей, вводивших военную цензуру в марте 2022 года. Редакции многих СМИ и культурных учреждений немедленно вернулись на полвека назад. Им снова непонятно, где может оказаться гостайна, а что сочтут фейком и достаточно ли для того, чтобы избежать наказания со стороны цензора, просто заменить слово «война» на аббревиатуру «СВО». Но больше всего самоцензуры пришлось накручивать социальным сетям, которым отдельным законом поручили самостоятельно себя модерировать. В этом случае государство уже не просто усиливает самоцензуру общества, а вносит свои коррективы в систему. Картина получается мрачная. Всех нас давят авторитеты и нормы, все мы нет-нет досоглашаемся, что надо с нами построже, и сами с собой бываем так строги, что уже и цензор-то особо не нужен. Но вернемся к началу. Мы все же непрестанно ищем что-то без цензуры. Парадокс. Почему мы так любим запрещенное? Ответов здесь несколько. Во-первых, потому что информация становится дефицитной, а дефицитное привлекательно само по себе. Усиливаясь, государственная цензура сужает объем общедоступной информации и снижает ее качество настолько, что она не удовлетворяет нормальный спрос. Это усугубляется тем, что граждане обращаются за этой информацией к самым популярным площадкам, а мы уже знаем, что современные режимы предпочитают контролировать именно эти площадки. Проще говоря, если взрослый российский телезритель хочет посмотреть фильм с рейтингом 18+, без вырезанных сцен и запиканных ругательств, в зачищенном телевизионном пространстве ему пойти некуда. Он начинает искать фильмы без цензуры, но скоро обнаруживает, что и онлайн-кинотеатры перестают предлагать нужные варианты. То же самое, но в меньшей степени, относится к новостям. Достаточно сказать, что в крупнейшем русскоязычном новостном телеграм-канале «Топор Лайв» 3,8 миллиона подписчиков, а в его «Побратиме без цензуры» более 5 миллионов. Во-вторых, потому что нашу жизнь регулируют устаревшие законы и законодатели. Теоретически, законы должны закреплять существующие общественные отношения. Поэтому, когда российский законодатель в 2022 году считает, будто в массовой информации не могут присутствовать сведения о гомосексуальности, он не просто отстает от всего мира, он не понимает, как устроено общество, для которого эти нормы принимаются. Так, в России литературный жанр фанфикшн с однополыми отношениями как минимум сопоставим по популярности с романами о суровых попаданцах. Подчиняться неактуальным запретам глупо. В-третьих, потому что многие граждане лицемеры, и это часть человеческой природы. Всякий хотел бы найти любую информацию, если она ему понадобится. Каждый хотел бы свободы и бесцензурности собственной, частной информационной среды. Но одновременно многие с удовольствием рассказывают, как должна быть устроена публичная сфера. Всегда так, как нравится самому рассказчику. Отсюда, например, знаменитое требование к ЛГБТ-людям «пусть не держатся за руки на улице, а занимаются этим у себя дома». Если дети играют в общей песочнице, у них есть две стратегии. Одна – разрешить другому играть вместе и найти точки соприкосновения. Другая – попытаться перестроить песочницу под себя и запретить что-то делать в ней другим. То же самое происходит с людьми, которые думают, что публичная сфера должна отражать только их вкусы. Они требуют запретить те или иные высказывания. Рано или поздно этот призыв к запрету доходит до ушей политиков, а дальнейшая цензура, самоцензура и давление на СМИ уже предсказуемо. При этом желание реализовать себя в частной сфере у любителей публичных запретов никуда не девается, так же, как никуда не деваются посетители порносайтов, громко требующие запретить разврат в сети. Потому что запрет, он всегда для других, не для себя. Но чтобы отделить цензуру от государства, надо сначала отделить ее от общества, а чтобы отделить от общества, надо отделить от себя. Например, до того, как избавляться от цензуры, стоит избавиться от расизма или гомофобии. Если в русском Google вбить сериалы «Бес», то выпадет подсказка, сформированная из наиболее популярных запросов. В первой десятке будут сериалы без пошлости, без цензуры, без ЛГБТ, без повестки и без негров. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. В Советском Союзе цензура стремилась контролировать не только публичную сферу, но и частную переписку. В 1941 году в Союзе ежедневно пересылалось 7 миллионов писем и 400 тысяч телеграмм, писал исследователь советской цензуры Виктор Заславский в своей обзорной статье. Сотрудники главлита рапортовали, полный контроль за перепиской возможен. Надо лишь добавить чуть больше 41 тысячи цензоров, каждый из которых в день будет обрабатывать 150 писем или 600 телеграмм. Этим планам помешала Великая Отечественная война. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот подкаст своим друзьям и близким. Знание – сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам info@getsignal.news.